Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы с вами приступим к изучению третьей заповеди Божьей, которая звучит так. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Этой заповеди запрещается произносить имя Божие впустую, без должного благоговения. Произносится имя Божие напрасно, когда упоминается в пустых разговорах, шутках и играх. Законом запрещается вообще всякое легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божию. Третья заповедь обличает грехи, которые происходят от легкомысленного и неблагоговейного отношения к Богу. Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением только в молитве, в учении о Боге и присяге. Разве есть такие, кто смеет поминать в суе страшное и таинственное имя Господа Бога Всевышнего? К великому сожалению, это бывает. Когда на небе произносится имя Божие, то склоняются в страхе небеса, звезды сияют ярче, архангелы и ангелы воспевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля, славы Твоей я». А святые угодники Божии падают ниц. Как же тогда смертные уста дерзают поминать наисвятейшее имя Божие без душевного трепета, без глубокого воздыхания и тоски по Богу? Когда человек лежит на смертном одре, какие бы имена он ни призывал, ни одно из них не способно сделать его храбрым и вернуть душевный мир и покой. Но имя Господа Иисуса Христа, произнесенное хотя бы раз, придает храбрости и водворяет мир в душе человека. Поминание этого утешающего имени облегчает последний вздох человека. Человек, когда ты разуверился в родных и близких и почувствовал себя одиноким в этом бескрайнем мире или устал от долгого, одинокого пути, помяни имя Бога, и оно станет тебе опорой для уставших и отяжелевших рук и ног твоих. Если ты ученый, когда ты измучился над разрешением трудной загадки природы и использовал все возможности своего маленького разума, не можешь найти верный ответ, помяни имя Божие, имя высшего разума, и свет осветит твою душу, и загадка разрешится. Один золотых дел мастер, работая в своей мастерской, непрестанно употреблял имя Божие в суе, то есть впустую, или как клятву, или как присказку для своих слов. Паломник, проходивший через это селение, услышал эти слова и был крайне возмущен. Он громко позвал мастера по имени, чтобы тот вышел на улицу, а сам спрятался. И когда мастер вышел на улицу, он обнаружил, что никого нет. Удивившись, он вернулся в свою мастерскую и продолжил работу. Через некоторое время странник вновь зовет его, а когда тот выходит, делает вид, что совсем не звал его. Сильно разгневанный мастер крикнул страннику: «Искушаешь ли ты меня, странник, или шутишь? Когда у меня столько работы, ты зовешь меня, а потом делаешь вид, что не звал?» Отвечает ему странник миролюбиво: «Воистину, у Бога значительно больше работы и дел, чем у тебя. Ты же все время поминаешь Его в суе, а на меня обижаешься за то, что я тебя отвлек. Кто имеет больше оснований сердиться, Бог или ты, золотых дел мастер?» И мастеру стало стыдно. Вернулся он в свою мастерскую и с тех пор держал язык свой за зубами. Пусть же имя Господне, как неугасимая лампада, непрестанно теплится в нашей душе, в мыслях и сердце, но не касается нашего языка без значительного и торжественного повода. В одну больницу приехал на практику доктор. Ему дали ассистента, с которым приходилось проводить время с утра до ночи, оперируя и перевязывая больных. Ассистент имел привычку грязно ругаться матом. Он никого не щадил в своих выражениях. Его грязная ругань не миновала даже Бога. Однажды доктора посетил его приятель, приехавший из города. Доктор пригласил приятеля присутствовать на операции. Больному вскрывали гнойник. Гостю стало дурно при виде страшной раны, из которой истекал гной. Вдобавок ассистент доктора, не умолкая, грязно ругался. Не выдержав, гость спросил: «Как можешь ты слушать эти мерзкие богохульные слова?» Доктор отвечал: «Друг мой, я привык к тому, что существуют грязные раны, и что из ран часто течет гной. Если на теле больного есть гнойный нарыв, то гной благодаря ране становится видимым, и этот нарыв можно вылечить. Но бывает гной в душе человека, и обнаружить его невозможно, лишь когда он истекает через уста. Мой ассистент, ругаясь богохульно, обнаруживает для нас накопившееся зло, которое изливается из его души, как гной из раны. Удивительно, даже жабы не ругают Бога, а человек ругает. Почему же жаба имеет гортань лучше, чем у человека? Почему ветер, крестообразно опоясывающий землю, не обращается в суе к имени Божьему, а человек обращается? Почему ветер более богобоязнен, чем человек? Причудное имя Божие всесильно, прекрасно и сладко. Пусть умолкнут уста навек, если произнесут его небрежно, нечисто и в суе».
Когда-то, в начале 20 века, Иоанномариинский женский монастырь был одним из крупнейших на юге России. Но в советские годы всю территорию церкви отобрали, а храмы разрушили или перестроили. Второе рождение обитель получает с 2004 года. Ее восстановление с самого начала легло на плечи матушки Анны Лихомановой. Не так давно она отметила свое 60-летие. Матушка необыкновенно светлый человек с удивительной судьбой. Историю своей жизни она поведала нашей съемочной группе.
Мы жили как бы в крестьянской верующей семье, трудолюбивые родители были. Все, мама была с детства очень верующая, у нее вера привелась еще от валаамских старцев, которые бежали с Валаама, и они основали скит. И вот этот скит, она ходила маленькая еще. И вот это, от этих валаамских старцев у мамы вера укрепла. Так получилось, что я... Значит, поехала к своим подругам, нашим знакомым нашей семьи, поехала в гости из Струнино, это село Струнино под Загорском. Вот я первая уехала из семьи, и там я осталась работать. Значит, уже я поступила там в больницу сначала в Загорске. И всю семью оттуда, из Тюменской области, я как бы перетащила. За мной все братья переехали, и потом уже мама продает дом с папой, и все они переехали. И вот мы купили вот этот домик в Струнино, железнодорожный проезд 5. И вот папа, мама, братья мои, и вот это я, сестра, это вот Загорск, Лавра. И это вот электричка, на которой мы каждый день ездили. В Тутаеве, в таком соборе, я пела на клиросе 25 лет. Вот этот образ Спасителя чудотворный. Вот этот на Волге прекрасный собор. Вот. И я там прожила 25 лет. Значит, потом, после, значит, 25 лет, меня старец, вот старец отец Наум, говорит: «Может быть, тебе в монашество пойти?» Я говорю: «Батюшка, ну я не знаю, у меня ведь еще, я как бы замуж за батюшку вышла, он служил вот в этом соборе, и у меня еще дочь вот растет». Он говорит: «Ну, посмотрим как». Он так не строго, но намекал. И вот когда уже, знаете, видимо, все-таки призвание, если Господь призывает, значит, это уже... И вот такое состояние, что я очень стала как-то замечать, что я немножко переживаю, что что-то должно произойти, и я потом буду, ну, как бы каяться, что я не послушалась старца. Вот. И мне немножко страшно почему-то стало, и как-то очень что-то печально мне стало, и я... Когда в следующий раз поехала в Троицерковную Лавру, батюшке, он как бы не так, ну, спрашивал меня, и он говорит, ну как, ты согласна? Я говорю, да, батюшка, согласна.
В монашество матушку постригли в 2000 году. Изначально она послушалась в разных местах. Это и Владимирский скит, и Ходьковский Покровский монастырь, и поселок Епифань Тульской области. А в 2004 году получила благословение восстанавливать Иоанномариинский монастырь в городе Ставрополе.
Владыка принял нас, и мы начали восстанавливать здесь эти разрушенные здания. Значит, вначале, конечно, было сложно, потому что в том смысле сложно, что мы ходили на приход, молились вот на Серафима Саровском в родничке. Там мы стояли службу, потом шли домой. Тут у нас как бы бригада работала, снимали крышу, перегородки ломали, ломали полы, там все. И мы как бы вот в этой пыли, вот в этой грязи как бы должны были находиться и как бы трудиться и помогать. И также, когда я вот ездила к отцу Николаю на остров Залит, то я ему как-то проговорилась, батюшка, мне там вот восстанавливать, можно ли мне восстанавливать? Там вот в монастыре старая, он говорит, восстанавливай, восстанавливай. Вас прям несколько раз, как бы вот он твердо мне помазал несколько раз.
17 марта 2013 года митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возвел матушку Иоанну в сан Игуменье.
Все твои обители, да правиши яку и слово имыши отдати, за них нашему Богу во дни суда.
Уже немало трудов положено на восстановление обители, но еще многое предстоит сделать. Матушка делится с нами своей радостью. Процесс передачи зданий монастырю, пускай медленно, но идет.
Постепенно передается здание. Ну, надеемся, что все-таки мы когда-то и полностью монастырь будем занимать и трудиться здесь полностью. Потому что нам нужны расширения дополнительной площади, чтобы были дополнительные монахини приходили. Так как мы сейчас не можем взять кого-то, потому что нам даже некуда поселить.
Матушка Иоанна говорит, что монашество – это особый подвиг. Он заключается в непрестанной молитве за весь мир, в хранении своего сердца и в борьбе над своей волей.
Монашество, оно всегда было руководством в христианстве, свет миру. Почему называется? Потому что вот монах, когда настоящий, он действительно себя воспитывает. Он при малом каком-то послушании, а он себя воспитывает. Получается, он себя воспитывает. А как преподобный сказал Серафим, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот когда человек вот, правильно подходит к послушанию, не без ропота, он сам пришел в монастырь. Для чего он пришел? Он себя отдал в послушание, себя отдал Богу. А это все, что, допустим, монастырское, все, это Божье. Надо относиться все как с любовью к Божьему всему. Любое послушание с любовью. И отсюда мир, отсюда... Почему монастыри любили люди? Потому что действительно, когда вот такие послушники, там действительно мир, свет, любовь, там радость.
Сестры Иоанномариинской обители за годы жизни друг с другом успели стать одной семьей. И точно так же, как родного человека, заботливо и с любовью, они принимают каждого паломника. Поэтому в обитель тянется народ и, приходя к Богу, получает утешение и покой.
На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь.